Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твои благодать восприяли, дух бролюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Соколы орлами полно горя горевать.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев, и мы с Сергеем Дмитриевичем Морновым продолжаем нашу беседу о царствовании Петра I. Но вначале по традиции чтение из Феофана Затворника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж». Пока я не забыл, сделаю объявление. Книжная палата открывается 17 декабря, и там будут все мои книжки и много книжек, тех, которые гораздо лучше моей. Ну, это в Черниговском переулке за храмом Михаила Черниговского. Вот через все препоны, через тернии к звездам она открывается наконец-то. И я буду следить за тем, чтобы все мои новинки были там. Вот. В том числе вот, «Боевые ангелы». И удивительно, почему-то у меня очень хорошие отзывы идут о второй части апостола Павла. Я не ожидал, потому что она книга специфическая на редкого читателя, но меня очень хорошими, замечательными отзывами засыпали буквально по этой книжке. Вот. «Теперь на Рим» или «Зрелые годы апостола Павла». И еще одно объявление опять, вот я вот чуть не забыл. 13 декабря открывается православная выставка, ярмарка на ВДНХ, в торговом центре ВДНХ. На территорию входить не надо, к главному входу и сразу налево большое серое сундукообразное здание унылого вида. Вот. В нем вот и будет проходить эта выставка на первом этаже, как всегда, в секции 44, будет сидеть Лена с моими книгами, вот, в том числе с последними, самыми последними, они у нее есть. Это я знаю точно, потому что говорил с ней или позавчера, или вчера, вот, и она попросила сделать такое объявление. Ну вот, а теперь наше традиционное чтение из святителя Феофана Затворника. На сегодняшний день, то бишь на день записи, не совпадет по календарю, не знаю когда, вот. «Господь сказал ученикам о страдании своем, но они ничего не разумели из сказанного. Слова сии были для них сокровенными». Я немножко прервусь, потому что на это не раз указывал Даниил Сысоев, что многие слова в Евангелии сокровенны, и вдруг понимаешь их смысл при четвертом, пятом прочтении, как будто они вот... Ведь просто все понятно. Но вот текст евангельский очень скрыт. И он же, Даниил Сысоев, удивился этому факту, что такие простые слова вообще непонятны для неправославных. То есть совсем непонятны, закрыты. Текст евангельский закрыт. Вот, недавно получил, так, я так получил подтверждение, как толкуют на редкость, как это сказать, дубовато и бессмысленно сектанты-пятидесятники. Я просто с живыми общался. Вот, да ужас, это просто какой-то ужас. Вот. Ну, пример привести, ну вот, с неразумными девами, которые масло не взяли. Да, прямую, что масло брать надо. Надо идти в магазин покупать масло. Вот. Вот так. В магазин идешь, тут деньги с собой пересчитай, там все. Вот только в этом, вот как удивительно, да? Но это вот именно то, о чем говорит нам сейчас святитель Феофан Затворник. Да? Слова сии были для них сокровенными. А после они судили, что видите верующим точу Иисуса Христа и сего распята. А, и я опять останавливаюсь, как многократно на это место нажимал апостол Павел. И притом распятого. Вот он так вот, так чувствуется, что он как бы продолжает полемику с кем-то невидимым. Вот. А мы верим в Христа, и при том распятого. А дальше читаю. «Но не пришло время, они ничего и не понимали, в тайне сея пришло, они поняли, и всем преподали и разъяснили. Это со всеми бывает». Да не в отношении только к этой тайне, но и ко всякой другой, от себя добавляю, в особенности в евангельской. Непонятное вначале со временем становится понятным, словно луч света входит в сознание и уясняет то, что прежде было темным. Кто же это разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущая в верующих, ангел-хранитель, только уж никак не сам человек». Да, вот это тоже чудо. Вот. Только уж никак не сам человек. Здесь не логика, здесь вера. Вера, дающая премудрость Божию. Он тут человек, преемник, а не производитель. При всем том иное остается непонятным на целую жизнь. И не для частных только лиц, но и для всего человечества. Человек окружен непонятностями. Иные разъясняются ему в течение жизни, а иные оставляются до другой жизни. Там узрится, и опять я возвращаюсь к апостолу Павлу. Здесь мы видим только как сквозь мутное стекло, а там увидим ясно, лицом к лицу. И узнаем, как и мы познаны. Я, простите, наизусть. Где-то, может быть, слово упустил, чего не стоит делать, конечно. И это даже для богопросвещенных умов. Отчего же не открывается теперь? От того, что иное невместимо, стало быть, нечего и говорить о нем. Иное не сказывается по врачебным целям. То есть было бы вредно знать преждевременно, а в другой жизни многое разъяснится. Но откроются другие предметы и другие тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Ум бунтует против этих уст. Но бунтуй, не бунтуй, а уст таинственности не разорвешь. Смирись же, гордый ум, под крепкую руку Божию и веруй. И тут меня очень радуют вот эти слова о том, что откроются другие тайны. Это то, к чему я всей своей жизнью прихожу. Черту переступим, будем работать. И будем еще работать, и будем еще, потому что жизнь вечная, это не мусульманский рай, да, давайте мне гурий побольше, еще и Творец будет постоянно выглядывать и говорить, не нужно ничего еще, Это, конечно, рай для... Ну, не надо, не будем смеяться, для кого это рай. Вот для меня это ад. Вот такая жизнь. Жизнь вечная, это вечное творчество. Эх, меня занесло, ну, куда занесло, туда и занесло. А теперь вернемся к нашей теме. Юность Петра, начало его деятельности как царя. Я считаю, что... Вот опять, я считаю, кто я такой... Я считаю, что началось все по-настоящему. Игры закончились для Петра со смертью матери. В 94-м году, в январе число, не помню, простите, умирает Наталья. В 42 года и Наталья Кирилловна Нарышкина для Петра. Это был удар страшнейший. Страшнейший, лютый удар. Все, кто его знал, отмечали, что он был просто парализован известием о смерти матери. Но очень быстро отошел и напился. Дальше там пошли кукуй, там этот всепенейшие литургии, там все это никуда не отступило. Но мать очень много значила в его жизни, невероятно много. В душе его она жила. И тоже, и я думаю, что эти его пьянки и это не мешало ему скорбеть, потому что от этих пьянок, от этой вот гульбы совершенно непонятные и безобразные, вообще-то говоря. Там до смерти упивались. Были случаи, когда просто до смерти упивались, как на будущих его знаменитых ассамблеях тоже. Они были попыткой маленького мальчика, который еще жил в Петре, уйти от страшной правды. Мамы нет, а мамы нет. Вот так. А вторая попытка, не попытка, а удачная попытка, как только надвигалась на него эта истина, называлось очень просто «работа». Он с таким упоением уходил в работу. Его неукротимая совершенно деятельность, невероятная работоспособность, мы видим, пробуждается именно с 94-го года.
Ну, мама, ведь у всех умирают, и у политических деятелей в том числе. Наверное, гораздо хуже, когда у мамы ребенок умирает. Вот это действительно трагедия. А смерть родителей – это, к сожалению, естественный процесс. Я думаю, что все-таки у Петра с нервишками не в порядке было что-то.
Да, у него с нервишками, конечно, было не в порядке. Но это не отменяло стальной воли. Он управлял собой, а не позволял событиям управлять собой. Он сам управлял собой. Вот. Что-то я очень начал расхвалять Петра, которого, в принципе, не люблю. Но вот... Вот на то и есть тут Илья Сергеевич, чтобы меня останавливать в этом восхвалении. Вот. Но что правда, то правда. Воля стальная, талантище невероятный, разум и неукротимая энергия. Здесь не отнять ничего у него. И он стремительно идет к началу своей политической деятельности. Ну, первым его деянием, первым его политическим деянием был Азовский поход. Первый Азовский поход – и с небольшим промежутком второй Азовский поход. Сделано вот этот поход на турецкую крепость Азов в устье Дона.
Которую когда-то уже брали казаки.
Которую когда-то уже брали казаки, и которая является ключом, вообще-то говоря, к Крымскому ханству. Замахнулся Петр не больше, не меньше, как на Крымское ханство, на Керчь, на Тамань, на выход в Черное море. Он такой. Он пустяками не занимается. После того, как казаки-то отдали... по приказу Михаила Федоровича Романова, отдали все-таки Азов, турки сделали его неприступным при помощи французских инженеров. Сделали современные укрепления Азова, для тех времен современные укрепления Азова, по всем правилам фортификации сделали их, даже перегородили Дон цепями, две каланчи стояли на подходе к Азову, вот, а с моря прикрывал турецкий флот. То есть, ну, там нешуточное, конечно, было дело. Вот. И Петр понимал, что его поход имеет еще и международное значение. Это четко осознанно. У него в Речи Посполитой был такой агент Никитин, который, ну, как резидент, можно сказать. Он потом их везде насует. Так что можем сказать, что еще Петр основатель русской разведки, контрразведки. Это чего он только не основатель. Так вот, Никитин докладывал ему, что угасает антитурецкая коалиция.
Видимо, и Речь Посполитая уже угасала.
Ну да, там у них было межкоролевье, Ян Собеский помер, они там хватались за сабли на своем сейме, с удовольствием рубили друг друга, кричали «не позволям». Ну вот она вот такая, такая штука пошла, но антитурецкий союз был Петру необходим. Это, напомню, Польша, империя Габсбургов, вот австрийская, как ее, священная империя, и Венеция, и Россия, конечно же.
А Венгрия?
Венгрия была на очень шатком положении. Она и там официально вассал Османской империи. Ну, так вот, чтобы быть. На самом деле, она уже практически двумя ногами была в составе Австрийской империи, против чего совсем немножко времени пройдет, выступит блистательный князь Ракоци, который еще не знал, что его честь напишут «Ракоци марш», который я вам, простите, петь не буду сейчас, вот, хотя у меня в голове звучит. Там переплетутся события в тугой, совершенно неразвязываемый узел, и Петру придется рубить этот узел. Он еще не знает, он пытается развязать. И вот одна из целей похода на Азов была реанимировать вот этот антитурецкий союз, этот священный союз, заставить шевелиться союзников. Вот. И расчет-то был правильным, он внутренние дела Польши немножко не учел, трусливость Габсбургов не учел, ну и невероятную любовь к денежке республики, престарелой республики Венеции. Да, кстати, Польша тоже республика, несмотря на королевскую власть. И огромная армия во главе с Шереметьевым, все думали, что это основные силы. Вот уверены были, что это основные силы. Там кого только там не было, дворянская конница всякая, сбору по сосенке собранные даточные люди, там все были, и даже гетман Мазепа, вот, украинский гетман Мазепа там. Но это был, и по договоренности с Шереметьевым, это был отвлекающий маневр. Вот. Но это Петр, он мыслит очень оригинально. Вот эта вся, вот эта вся штука, она пошла на Крым, но не путем Василия Васильевича Голицына, а вдоль Днепра. Чтобы водичка была, чтобы там это самое, и помощь была по-умному. И этот удар оказался неожиданно удачным. Захватили 4 города турецких. Городка, вернее.
Турецких или крымских?
Турецких. Не доверяли турки своим вассалам. Не доверяли. И в Азове стоял турецкий гарнизон. Янычары там были. Вот, вообще-то говоря. Вот. Это, а янычары, это не, это штука серьезная.
Так это объявление войны?
Да. Так, а мы формально были в состоянии войны. Мы только не активничали. Мы формально, вот вступив в союз, вот в этот антитурецкий союз, еще при Яне Собеском, а были в состоянии войны с ними. А чего тут? Ну, воевать так воевать. А вот. Считается, что инициатором похода был Франц Лефорт, этого всего похода. Документы говорят обратное, сам Петр. Сам Петр, и это была придумка его, что мы пойдем сначала на Каспий, да, а потом раз и на Дон, вот, и в Азовское море. 31 тысяча регулярной армии была двинута на Азов. Ну, как регулярной? Там полки Преображенский, Семеновский, Лефортов, солдатский полк, соответственно, Бутырский, по-моему, Бутырский, да, стрельцы, но стрельцы отборные, стрельцы стременные. Вот общие сложности, да, ну, казаки были, и были казаки, а казаки причем были и запорожские, и донские казаки, донские было больше, традиционно больше во всех этих вот вывертах. Общее командование Патрик Гордон, конечно, кто же еще? Ошибки были сделаны, ну, а никакие ошибки. Неудача первого азовского похода – это не катастрофа и не поражение. Это скорее недостаточная победа. Ну, у Шереметьева вообще прекрасно все. Так двинул там, расшугал всех, что либо дорого. Неудача похода была бы... Нет, не неудача, недостаточная победа, вот так скорее говорить. Тем, что поздно вышли. Поздновато вышли, задержались, и отступать-то пришлось в сентябре. И вторая ошибка заключалась в том, что не учли, что Азов легко получит помощь с моря. И вот когда подошла помощь, делать стало нечего, дело было к вечеру, и пришлось уходить, захватив две каланчи. То есть цепь, вот это вот управление цепью, осталась в наших руках. И у турок ничего не вышло выбить. Там стояли гарнизоны. Очень сильно помогала калмыцкая конница вот, в охране вот этой захваченной территории. А калмыцкая конница по тем временам, она была королевой степи. Не татары, калмыки. Они, в общем-то, прямые наследники монголов. Тех еще монголов. Вот. И тактика у них была похожа. И их можно было назвать... уланами степи, то есть они были мастерами копейного, блистательно владея луком, они были в доспехах и были мастерами копейного удара. Вот. Татары их боялись, вообще-то говоря. Татары уносили ноги, когда они появлялись. Ну, вот так вот они враждовали с татарами. Ну, кони хорошие у них были, не татарские, хорошие кони были, действительно. Вот это все, все это надо было сплести в один узел как-то, да? Отвлечь на Шереметьево, оставить гарнизоны в городках этих. И турки не вышибли, вот русские подступили рядом, вот они, да? Но не вышибли. Но нашелся предатель еще, звали его Яков, голландец, но вообще-то голландец такой сомнительный. Петр в письме Виниусу писал про него, про этого голландца, что он 4 раза поменял веру. Я никак не мог понять, почему 4, потом выяснил. Но если он голландец, значит, он лютеранин, да? Прошу прощения, кальвинист. Мог он в кальвинисты попасть из католиков, да? Потом он православие принял, да, из католиков в кальвинисты, раз, из кальвинистов в православие, два. Третий раз это из православия в ислам, это 3, где 4, опять не выходит. Выяснил, он в католицизм перешел из иудаизма. О, вот теперь все сходится. И этот Яша, его Яшка называет в письмах Петр, вот. Предал, перебежал на сторону турок, указал слабое место в лагере. Турки нанесли удар по лагерю во время, подсказанное этим самым проклятым Яшкой, время после полудня, когда спали, на сонных напали.
Как все нормальные люди, после обеда спали.
Ну, а что, надо поспать. Ну, а нет, отбили. Ну, просто это как бы, это воодушевило турок и показало Петру, что, в общем-то, медлить не надо, надо бы уходить. Хотя, конечно же, командовал Гордон. А Петр был простым бомбардиром. Петр Алексеев, бомбардир. Пока еще не капитан, а просто бомбардир. И потом в своем послужном списке годы пройдут. Он всегда указывал, я службу начал бомбардиром в первом Азовском походе. Там попытались как-то господа сенаторы присвоить ему внеочередной чин. Так они получили палкой по хребтам.
Вызывает уважение отсутствие у этого человека желание установить культ своей личности.
Но он сам собой устанавливался. Этот культ устанавливался, потому что он великий.
Тем не менее, мог бы себя генералиссимусом назвать, белый китель надеть и такие большие-большие звезды на погонах.
Генералиссимусом он назвал как раз Шейна, который будет командовать вот тем же, чем командовал Шереметьев в первом походе, он будет командовать во втором походе. Вот он Шейн генералиссимус. Вот. Он присвоено будет. Вот. И еще, но это в шутку он называл генералиссимусом, но это в шутку. Шейн официально, это первый русский генералиссимус, надо сказать. Вот. Значит, в шутку Рамадановского называл, шутейного князя-кесаря, польского короля, генералиссимуса, а что там еще, он понавешал ему. Вот. Но надо сказать, что свое призвание Рамадановский найдет позже, значительно позже. Он станет при Петре Первом, как это сравнить-то, Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, Железным Феликсом, Железным Федькой. Вот. Но с маленькой поправкой на время, если Феликс Эдмундович добивался результата при помощи интеллекта и репрессий, то Рамадановский добивался блистательных результатов, надо сказать, при помощи дыбы и интеллекта, но дыбы на первом месте. И поговорка «попасть к Рамадановскому не сулила ничего хорошего». Хотя он и прекрасный собутыльник Петру, и в этих застольях там под предводительством Никиты Зотова, а Никиты, всея Кукуя патриарха, вот, тоже блистал. Но вот, ну, это люди Петра, у него вот это было. Было у него это, что Рамадановский, что Апраксин, вот. У кого не возьми, ну, потом Меньшиков позже, спорят, когда он появился. я поэтому не ввожу его пока в число. Надо сказать, что бомбардиром он был отменным. Вот, ну, по русским меркам, надо сказать. Он был отменным бомбардиром. Постоянно экспериментировал с довеском, с довеской пороха в пушке. Вот. Пушки могли разорваться. Он получил в ногу пулю там скользящую. Но она долго у него не заживала рану. Он вот получил рану в этом походе в первом. Могли его убить, 100 раз могли. Мы знаем, что он несколько раз он рисковал жизнью. Вот бывало такое, что он вот с оружием в руках кидался. Вот под Полтавой он пошел в бой. Полк поднимал в контратаку. Он сам впереди был. И такие эпизоды были у него. Здесь он еще молодой, горячий. Вот, и пушку могло разорвать, и пуля ему прилетела. Ну, отошли, и немедленно в нем просыпается, в Москве просыпается неукротимая энергия, он становится великим. Ни секунды не унывает, и, казалось бы, вот, потерпел не поражение, да, но неудача, да, недостаточная победа, скажем так. Зашебуршили против него бояре, там оппозиция появилась, о ней мы еще поговорим маленько. И вот в этот момент, рискованный момент, он сгибает эту оппозицию в бараний рог, пикнуть никто не смеет, и всех поднимает на строительство кораблей. В Воронеже. Что такое строительство кораблей по тем временам? Корабль, это ну, почти как космический корабль, по тем временам настоящие корабли. Он затевает в Воронеже, в глубине России, на Дону, затевает строить флот. Заказывает в Голландии запчасти к кораблям по существу конструкторы, с которых собираются галеры. Потом по этим образцам этих галер строятся кое-как из сырого леса, строятся 2 настоящих фрегата. Всего будет построено 2 настоящих фрегата и, по-моему, 22 галеры, 24-22, не помню точно, и без счета огромное количество стругов для передвижения войска. Вот оно как. Какой ценой, лучше не спрашивать. Он слушался и Адриана, патриарха. Слушал, но не слушался Митрофана Воронежского, святителя. Были случаи, когда подчинялся, но не в вопросах работы. Здесь его нельзя было сдвинуть с места. И вот это все свое окружение он буквально зажег вот этим делом. Строим, строим, строим. Нужны мастера, мастеров не хватает. Иностранцы все в основном негодные. Он разбил на отряды, на штурмовые отряды. При каждом должен быть лекарь. Но вот беда, лекаря, которых наняли для этого дела, ударились по ножовщину, перепились и ударились по ножовщину. Это подлинное письмо Лефорта ему, что вот я набрал их кого, но они оказались сволочью, они все вот разнимать пришлось, лечить самих пришлось, потому что зачем? Какой-то научный вопрос они там не могли разрешить мирно за кружкой вина. Разрешили, в конце концов. И флот был построен за одну зиму.
Я слышал, что были очень большие человеческие жертвы.
Огромные человеческие жертвы были. Потом многие голландские корабелы, которые там помогали Петру, насмотревшись на все эти ужасы, сбежали обратно в Голландию. Никакими пряниками их оставить нельзя было. Ну, когда там замерзшие трупы качались на виселицах. Беглецы. Замерзали люди, да, без достаточного. Вот тут помогал, очень помогал Митрофан Воронежский, помогал кормить их, помогал.
То есть для Петра люди были расходным материалом?
И он сам был. Вот одно можно сказать в оправдание. Да, люди у него были расходным материалом, но он сам был расходным материалом.
Расходным материалом для чего он был сам?
Для обеспечения его великой мечты. Я уже читал в прошлый раз, его зачитывал эту великую мечту вывести Россию в море. Вот. Он морем, он болеет. А у него в этот момент, вот он уходит, Апраксин занимается кораблями в Архангельске, они переписываются. Иногда шутейно, о пьянках пишут. Спокойно они, чего больше не хватает? Ну, там водки не хватает, вина или пива. Пиво, конечно, пиво, потому что жар, мы энергию тратим. Надо.
Вывести Россию в море ради чего?
Ради величия России.
А величие России ради чего?
А величие России ради величия России. И вот это будет главный недостаток Петра. Не для людей. Вот за что я его недолюбливаю, не люблю, скажем так. Хотя не могу не восхищаться. Нельзя не признать величие этого человека. Просто нельзя, это факт. Но он не мог быть другим. Был вот таким, каким он был, и все.
Что значит «не мог быть другим»? Знаете, это я слышал от одной женщины. Ну и что, что я так вот сделала, сказала? У меня такой характер. Ну, знаете, я не мог быть другим, это может сказать о себе любой человек, который натворил дел, и так вот, ну, я не мог быть другим.
Да Петр вкалывает 16 лет на полную катушку, так что спина трещит. Вот он вкалывает в Воронеже, да, пишет Апраксину, который вкалывает в Архангельске.
Есть такое словечко хорошее – трудобесен. Весь вопрос в том, ради чего человек вкалывает. Если он хочет, чтобы страна была великой просто ради идеи, если он одержим этой идеей, если люди для него – это просто расходный материал, не осуждая ни в коем случае Петра Алексеевича, а я просто хочу констатировать факт, что это была ошибка.
Дедушка Ленин с его лукавым прищуром всегда говорил, ну, это мы знаем из кинематографа, я сразу говорю, что не источник, а вот они будут жить лучше нас. Это он про детей, да? Сейчас мы в жертву принесем, а потом это вот...
Сейчас мы в жертву их родителей принесем.
Да, совершенно верно.
А потом уж они заживут.
А потом Феликс Эдмундович создаст колонии, значит, детские эти вот, и всех их как бы обогреет, обласкает. Я в сотый раз, глядя на Илью Сергееву, повторяю одну и ту же фразу. Нельзя тигра укорять за то, что он мясо ест, он тигр.
Я с вами в сотый раз соглашаюсь, но дело в том, что человек – это не тигр. Нехорошо человеку есть человеческое мясо.
Ну, Петр Великий был человеком не злым.
Да, только люди замерзали и умирали от голода, а так нормально.
Он работал, не покладая рук, и ел с ними чуть не из одного котла.
То есть те, которые замерзали и умирали от голода, просто плохо работали.
Надо лучше, в конце концов. Да. И не убегать, что ты не будешь убегать, то тебя не повесят, может быть. А он не шутил, цитирую Петра. Шутили под кожухом во время учений, да? А теперь под Азов играть идем. Вот. Это он Апраксину пишет. И добавляет, про твое здоровье пьем водку и ренское апачи пиво. Про твое здоровье, Апраксину.
А я вот, знаете, что вспомнил по этому поводу? Мне сейчас пришла на память строчка из Евангелия. Милости хочу, а не жертвы.
Ну, надо сказать, что у Петра были очень сложные отношения с религией. Верующим он был, да. 100% он был верующим, я... На службу он апостол читал, то есть пономарил, так это, делал это с удовольствием, вот. Но ему ничего не стоило, я уже, наверное, говорил это, рассказывал, в доказательство чудесного состояния мощей святых перед чернокнижником и атеистом Яковом Брюсом, тоже птенцом гнезда Петрова, да, шотландцем королевского рода, взять и сделать гимнастику с мощами святых, руки, смотри вот эту. Какое же тебе природное условие? Это какая-то тебе мумия? Это вот-вот-вот. Руки разводит, сводит мощам. Ничего это ему, вот совсем ничего. Это человек, который мог, ну как мы можем это, в анатомическом театре, то есть взять и поцеловать мумифицированного младенца. Чисто искренне. У него вот не было какого-то вот, не знаю, чего в нем не было. В нем всего было навалом. Но вот какого-то чувства меры... В нем не было точно абсолютно.
Мне кажется, вы описываете психопата. Что-то у него вот не в порядке было с нервной системой. То ли родился таким, то ли в детстве сломали ребенка.
Опять же, из детства. Это новгородский архиепископ Феодосий Яновский рассказывал, что когда он представлялся обоим царям, детям еще, Ивану и Петру, округ первого подошел без всякого страха, а он не видел их еще. Вот. Это, ну что, это мальчишки, да? А как пришел до руки царя Петра Алексеевича, тогда таков на меня страх напал, что мало не упал, и колени потряслися, и от того времени всегда рассуждал, что мне от той руки и смерть будет. То есть он вот такое он на людей производил впечатление.
И что была ему смерть от той руки?
Не было от той руки смерть. Вот, но вот это вот мистическое что-то в нем было, это подергивание лица, это его привычка, не в этом месте бы об этом говорить, да, но скажу, раз к слову пришлось, он не терпел, когда ему глаза глядят, не сметь в глаза мне глядеть, и мог кулаком или дубиной, вот когда пристально Подняв бы глаза, не смейте. У него вот да, было, конечно, ну а что вы хотите, если резали всех подряд в 10-летнем возрасте на его глазах, а у него ни один мускул на лице не дрогнул. Он очень спокойно себя вел во время вот того стрелецкого бунта, о котором мы рассказывали, 82-го года, да? Вот. Потом еще одна стрелецкая напасть, это, ну вот он, да, да, что-то в нем, конечно, сдвинулось, но при этом он был разумен. И опять еще одна его привычка. Когда к нему кто-то подходил, человек подходит к нему просто, он останавливался и резко спрашивал, что? А вдруг дело принес какое-то? И когда тот, что просто из почтения он это поклонится, вот тут он тоже мог получить по уху, этот человек, не лезь с ерундой всякой, вроде там почитания царской особы. Но если человек какой-то проект принес ему, ну, он его либо передаст кому-то там в свете, кто-то идет за ним, либо сам заинтересуется, рассмотрит. Вот это вот. Ну, это Петр, человек дело. Дело человек. А, ничего личного, да, это бизнес.
Настоящий европеец, можно сказать, первый европеец на троне.
Ой, ни один европеец бы с этим не согласился. Он совсем другое впечатление производил. Вот это. Он как пушечное ядро ворвется в Европу. И кого в ужас повергнет, кого очарует, вот, тут уж зависит от того, с кем он дело имел. Но и от самого Петра тоже, от его настроения. Еще одно письмо Петра хочу, просто охарактеризую его. Это Рамадановскому, вот, генералиссимусу и королю, он из Воронежа в Москву пишет. «Минхер Кёник, письмо вашего превосходительства государя моего милостивого в стольном граде Прешбурге писанное мне отдано, за которое вашу государскую милость должны до последней капли крови своей пролить, для чего и ныне посланы». Вот не напоминает никого письма Грозного к Семену Бекбулатовичу, московскому царю? Ну вот, так же играет, вот он, да, ну а дальше он пишет, что генералы там хорошо справляются, войски дал Бог здорово и намерены с завтрашнего дня идти в путь, а мешкали для того, что иные суды в 3 дня на силу пришли, а из них те небрежения глупых кормщиков также и суды, которые делали гости, то есть иностранцы. Гораздо худы, иные на силу пришли.
Какая интересная смесь русского языка, который уже узнаваем, и каких-то совсем старых слов, как будто летописных.
А Петр и есть основатель современного русского языка. Это что ж, тот гражданский шрифт, который мы сейчас читаем, это Петр. Но потом, это об этом потом будем говорить.
Я думал, Пушкин.
Я думаю, что без Петра Пушкин бы не состоялся просто, потому что поди ты вот эту самую славянскую вещь читай. По-русски-то писал, безграмотно, с ошибками. Ну, вот. Лишь благодаря Никите Зотову. Так. Вот письмо Виниусу. Младшему, конечно, не старшему. Старший давно помер. «Минхер, ветры нас крепко держали в Дединове 2 дня, да в Мурове 3 дня, а больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников. Вот работать надо, которые именем словут мастера, а дело от них, что земля от неба». Все, нацелен, он нацелен уже. И повысил себя в чине перед походом. Уже шкипер и капитан, и бомбардир. Поэтому иногда пишут бомбардир-капитан, вот, что он все вместе. Вот. Освоил и мастер корабельный. Галеру принципом построил сам, одну галеру построил по голландским чертежам. И вообще-то из голландского конструктора.
Лего.
Лего. А разбирали, везли суши, везли корабль. Везли частями, потом их соединяли. Это, конечно, получили бы. Качество этих кораблей было ой-ой-ой. 22 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1300 стругов, 300 лодок и 100 плотов. Адмиралом этого флота был назначен Лефорт, а шкипер и бомбардир уже пошел в чине капитана. Вот Петр Алексеев в чине капитана пошел в этот поход. Ну, а главнокомандующим сухопутными войсками все был назначен вот Шейн, боярин Шейн, вот, потомок того самого казненного Шейна, вот, и он по результатам станет генералиссимусом. И все заладилось. Мимо цепей прошли, проскочили в море, встали за слоном, невозможно совершенно помощь оказать. Пушками, хорошими пушками, отгоняли прибывающий турецкий флот. Заминка небольшая вышла только с тем, что загуляли инженеры опять. Не пришли вовремя. Но когда пришли, и стрелять стало сподручнее, и подкопы вести, и контрмины вести. Вот началась правильная осада. В кольцо взяли так, что мышь не проскочит. И 18 июля турки выбросили белый флаг. Они получили право уйти. Они вышли с оружием и отправились в свояси на кораблях, которые приехали им помогать.
Чем это для них кончилось в Турции?
Ой, не знаю, честно говоря. Ну, вряд ли чем-то плохим, потому что, ну, там янычары, они нужны. Янычары очень не любили, когда расправляются с их товарищами. Они своевольные. Ну, вот личное качество каждого янычара выше всяких похвал, конечно. Вот они были воинами великолепными. Вот. Но иногда взбрыкивали.
Но ведь у них происхождение не турецкое было.
У них было не турецкое происхождение, но были и султаны из янычар. Это славяне, греки, армяне, грузины, христиане бывшие, вот, которых готовили так, как впоследствии при Николае I будут готовить кантонистов из еврейских местечек. Инструкция. 9 забей, 10 предоставь. Ну, у меня сейчас тема другая, о воспитании янычар написано много всего. Вот. В основном это пехота. Ближе всего, как род войск, это гренадеры. То есть они и гранатами швырялись, и в штыковую ходили, и багинетную, прошу прощения, ходили, стреляли хорошо, отрубились так, как мало кто умел, ятаганами своими кривыми, ужасными, которыми не особо пофехтуешь. Вот. Вассалы турецкого султана, крымчаки, даже попытки не сделали высунуться оттуда. Вот они вот там сидели, они, если уж хозяев побили, да, они будут вылезать, они еще будут вылезать, но вот пока нет.
Вторая армия, которая отвлекала, она в Крым вошла?
Нет, она в Крым, конечно же, не вошла, она, все были слишком рады взятию Азова, вот. Азов взяли. Тот же немедленно, ни минуты стали строить Таганрог, крепость, вот, верфь, чтобы строить корабли. То есть Петр нацелился в Черное море, причем нацелился серьезно, не шутейно, и мог. Ну, 30 сентября Петр торжественно вступил в Москву, как победитель уже, вот, этого Яшку по условиям договора его отдали обратно, вот, в Челме. Под виселицей его везли в триумфальном шествии. Триумфальную арку построили. Вот. Успели к приезду Петра, потому что он задержался в Туле, осматривал оружейные заводы и занимался пушками. Там вот что-то именно интересно стало. Вот 30 сентября он вступил в Москву, а уже 20 октября, нарушая все традиции, собрал Боярскую думу в селе Преображенском. Не в Кремле. И стал с боярами сидеть, так вот пишут по старинке, сидеть с боярами о строительстве флота. До ноября они вот так вот там, потом призвал бестолычи эти, пусть там занимаются своим делом. А 4 ноября, по-моему, был боярский приговор с государеву докладу и всех бояр приговору, был о создании кумпанств. Он обложил налогами кораблями всю страну. А для того, чтобы сподручнее было справляться с этим заказом, он велел создавать компании, кумпанства совместные. Кто сколько должен был дать кораблей, причем и духовенство тоже. Бояре, естественно, по дворам, с количества подвластного населения, определенно там по кораблю идет. Вот. Причем корабль, все оговорено было, должен быть полностью оснащенным, вооруженным, в том числе и мелким оружием. Всем. Это готовился поход на Черное море. Но вот тут... Ага. Я сейчас зачитаю донесение вот этого самого Никитина, польского резидента Петра Великого. 11 сентября было в Варшаве по всем костелам благодатное молебствие за взятие Азова. Стреляли из пушек трижды, по 12 выстрелов только для оказии. Это донесение, письмо. Будто совершенно тому радуются. И были с поздравлениями у меня от всех гетманов.
и воевод трубачи, сиповщики, летавщики играли великому государю виват, а на сердце не то. Был премудрый Никитин, он чуткий очень, он так... Слышал я от многих людей, что они хотят непременно с Крымом соединиться и берут себе татар на оборону. Из Крыму к ним есть присылки, чтобы они Москве не верили. Когда Москва повоюет Крым, то и Польшу не оставит. Правильно. А гетману Ивану Степановичу Мазепе беспрестанные от поляков подсылки. Это он, будучи в Варшаве, узнал. Уже первые такие звоночки звенят по Мазепе. Ну и много подобных известий получил Петр.
Да, хорошие союзнички.
Ну да, союзнички, конечно, они всегда такие пшеки. Петра, конечно, обрадовало то, что там виваты и все прочее, но он ждал другого, ждал активизации боевых действий со стороны Австрии, Польши, вот тех, кому угрожали, да? Но Венеция так сяк, она в основном денежка, это Венеция. Вот тогда и возникла в его голове вот эта идея подвигнуть... подтолкнуть, возникла идея Великого посольства. Вот. Опять тут приписывают Лефорту, но нет, это Петр, конечно, это Петр, потому что фактически сразу были набраны и уже отсылались партиями на учебу недоросли. Да, еще одна. Недоросли на учебу распределить. Чему на учебу? Военному, корабельному делу. 50 человек в начале первых поехали. В Англию, в Голландию и в Венецию.
Сколько из них вернулось?
Все. Из этих первых вернулись все. Но для того, чтобы кто-то их проконтролировал, а хорошо ли они научились, вот, надо было этого человека где-то взять. Контроль бы учинил. И Петр решил сделать себя этим человеком. Для этого надо выучиться самому. А учиться он любил. Он захлеб учился. Вот так родилась эта идея этого великого посольства. Возглавлял это посольство Лефорт и Возницын. Диак посольского приказа Возницын. И Петр поедет в него, в это посольство, урядником Преображенского полка Петром Михайловым. Как так немножко разнообразит. Это инкогнито липовое, конечно, инкогнито. Оно было для того, чтобы он никого не обманывал. Вот, ну, кроме там некоторых в Саардаме, некоторых дремучих людей обмануло. Для того, чтобы иметь свободу рук. Он не царь едет, а едет Петр Михайлов, урядник всего лишь. Но при случае он может договор заключить, расторгнуть договор, во что-то вмешаться. И вот это было... когда сейчас мы перейдем к Великому посольству, потому что надо еще кое-чем сказать пока. Это было вот тот самый полет пушечного ядра в Европу. У всех рты раскрылись. Что ж он там творил-то с европейской политикой? Задержало Великое посольство дело Циклера. Раскрылась попытка покушения на жизнь Петра, реальная совершенно, имеющая корни еще в событиях 82-го года того стрелецкого бунта при участии Софьи. А Циклер ловко вывернулся при разгроме стрельцов и оставался полковником, стрелецким полковником. Был отправлен в Таганрог, что счел для себя невместным. Вот. Ну, а на деле там было все сложнее. Там стали попадаться люди, которые на него говорили. Стали попадаться люди и среди старообрядцев, тоже попадаться на крючок. Вот. Петр мастер контрразведки тоже. И вскрылась такая штука, что пришлось ему лично принимать участие в расследовании и казни. А Циклер сначала запирался, потом во всем сознался, потом перекрестные допросы участников этого покушения. И тень очень серьезная пала на царевну Софью. Вот, а ему надо посольство, ему хочется, уже в Европу намылился, на чего меня-то эта гадость меня держит. К этому делу был причастен еще уже давно скончавшийся убитый Иван Милославский, в могиле лежит. Но и перед отъездом в Европу великий государь указал Соковнина, Циклера, Пушкина, Стрельцов, Филиппа Ворожина, казака Лукьянова казнить смертью. На Красной площади построили каменный столб, из него торчало 5 крюков. Под ним были поставлены плахи. Из могилы вытащили Милославского. Подвезли под этот столб. И когда рубили головы, кровь текла на труп, уже истлевший труп Милославского, а потом головы 5 участников, вот их 5 там, 5 казненных были, вот на этот каменный столб воткнуты. на крюки, на специальные. Вот, и там они и пребывали. А Петр через 5 дней поехал в посольство.
Софью не тронул?
Не тронул пока. Но к ней представлены были. Была усилена охрана. Ну и Рамадановский все-таки надежный был человек. Он при всем своем душегубстве, он был человек надежный. А как потом скажет Аракчеев, через 100 лет скажет Аракчеев, я государя без лести предал. Но как собака был действительно. Как цепная собака был при Петре. Ну и 10 марта 97 года Петр поехал в Европу через Прибалтику. А в Прибалтике ему страшно не понравилось. Ну, во-первых, потому что ему там ничего не показывали. Они ничего там ему не показывали, потому что его очень боялись. Ведь его папа под стенами Риги стоял. А Петру все интересно было посмотреть, где там чего, какие пушки стоят. Что... И вот что он сам пишет, Рамадановскому пишет. «Сегодня поехали от сель в Метаву из Риги. Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением». Не кормили нас тут. Вот, ну, это, конечно, привлечение. «Торговые люди здесь ходят в мантелях. И кажется, что зело правдивое, а с ямщиками нашими за копейку матерно лаются и клянутся, а продают втрое. Но при этом, вот это Петр, вот его попробует. Мы ехали через город и замок, где солдаты стояли на 5 местах, которые были меньше 1000 человек, а сказывают, что все были. Город укреплен, город все разведал. Гораздо, только недоделан. Зело здесь боятся, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают». И малоприятны. Из Метавы он в Либаву, соответственно. А в Либаве не выдержал ехать с этим посольством. Сел на корабль. Вот, и в Пруссию, в Кёнигсберг. Метнулся. Где курфюрст прусский. Пруссией тогда называлась только Восточная Пруссия. Вот эта вот часть со столицей Кёнигсберг. А то, что вот основная Пруссия, называлась Бранденбург. И Фридрих III... принял его с распростертыми объятиями, потому что он очень хотел хоть какого-нибудь союзника, вот, чтобы хоть кого-нибудь побить. Дрочлив был невероятно. Там празднество устроило его честь, вот, урядника Петра Михайлова, который надолго обогнал свое посольство, и там где-то они там идут пешочком, там это медленно тащатся. А он вот вырвался сюда. И заключили они договор не о союзе, конечно, Петр... Союз, за него отвечать потом придется. Торговый договор очень выгодный, чтобы русских купцов принимали там, чтобы мастеров пропускали. Вот об этом, да, он там сказал, вот, и занялся своим любимым делом, пока нет посольства, стал учиться. Выучился он артиллерийскому делу за 9 дней. За 9 дней. И получил диплом. Я сейчас зачитаю этот диплом.
Получается, что Петр владел немецким в совершенстве.
Не в совершенстве, но свободно голландским, немецким, потом будет владеть английским. Голландцы в те времена были королями моря. Голландским языком владели корабелы в Архангельске. Простые люди преподавали детям голландский язык, чтобы можно было общаться. Голландцы были... как сказать, не владыками морей, а владыками корабельного дела, искуснейшими в Европе мореходами. Поэтому Петр не мог не знать голландского. Это первое, что он... Если помните, его учитель, голландец Тиммерман, с детства еще обучал его математике. Там. А как обучить математике, высшей математике, вот, без голландского языка? По-русски, что ли? Там слов таких нет там. Так вот. И он учился сразу. Схватывал на лету, тут уж у него не отнимешь. Я говорю, что читаю диплом. Его подписал полковник фон Штернфельд. Петр Михайлов свидетельствует, что он непродолжительное время к общему изумлению такие оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. Это не лесть. Это действительно дорого стоит, это свидетельство. И тут надо сказать, что мне показывает Илья Сергеевич, что пора закругляться. О польских делах мы поговорим в следующий раз. О замечательной встрече Петра с курфюрстинами поговорим в следующий раз и зачитаем характеристики Петра, данные этими прекрасными дамами. Там много курьезов, много интересного. У кого появятся вопросы, я опять же по традиции приглашаю вас ко мне на YouTube-канал «Сергей Марнов канал», где буду с вами общаться. Я сейчас стал очень занят и не на все письма отвечаю, простите меня. Вот, но такой момент у меня настал сейчас, что я занят запредельно. Но постараюсь ответить. Ну, в роликах я просто выписываю все ваши вопросы и стараюсь отвечать устно. Если что-то пропущу, простите меня за занятостью. Ну, вроде бы все сказал. И самое время нам сейчас помолиться. Помолиться о нашей многострадальной стране, чтобы все удалось. И чтобы не потребовался бы нам в скором времени ни Петр, ни Сталин. А ведь придут с дубинами, придут, если Господь не спасет нас в ближайших, в самое близкое время. Хотя, знаете, мои дорогие, а может быть, в том и заключается особая милость Бога к России, что Он ее наказывает. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православных христианам на супротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство, помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священство и воинство, защити народ от всех врагов наших, видимых и невидимых, внутренних и внешних. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее. Огласи их словом истины, откроем Евангелие правды. Соедини их святей своей соборней и апостольской церкви. Пошли, Господи, архангела Твоего Михаила на одоление всех злоумышляющих на нас. И верни мир нашим рубежам и окраинам. Аминь. И благодарственная молитва. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам ниспославшему, Церковь Той устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, и всех вас, влекущего ко спасению. И храни вас всех, Господь, до следующей передачи и дальше. Храни вас всех, Господь.
Слава Матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава Матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марнов.
Слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, молодцу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.